Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, актер и режиссер Николай Бурляев. Николай Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Кто же не знает Николая Петровича Бурляева? А вот историю все ли знают, как вы с заиканием своим сражались? В общем, мальчик, заикавшийся с 5 лет, напугали вас, да? Это по легенде или действительно
Нет,
так и было?
Нет, это правда, это чистая правда. Да, в доме, где я родился и жил первые 5 лет жизни, оказалось, что это дом...
С привидениями.
Убийцы Лермонтова-Мартынова.
Вот так.
Да,
вот.
И вот в 5 лет я был испуган. Я это потом, когда уже начал делать фильм о Лермонтове, я трактовал это так, что кто-то мне хотел заградить уста, чтобы я не мог говорить о Лермонтове, то, что я о нем думаю.
Но в школе или с родителями нормально разговаривали?
В школе было трудно. В школе я еще не умел управиться с этим. И очень трудно. Комплексовал ужасно, ужасно. Пытался уйти от всех, жить где-то, так, ну, как-то быть незаметным в компаниях, всюду.
А вот эта легенда про Мордвинова справедливая, что вы как-то роль запороли, потому что вдруг вспомнили, что-то стали заикаться. Он сказал, что как в цирке, надо повторить свой номер, завтра будешь играть.
Абсолютная правда. Это было, да, в Театре Моссовета, где я еще мальчиком играл, и мой партнер был великий Мордвинов, и где-то на 125-м спектакле я вдруг попробовал, просто сам попробовал, как красочку заикнуться, значит, запнулся один раз, потом и все. То есть я открыл залу, что я заика, тайну открыл. И я 3 акта на сцене, я еле-еле доиграл это дело, все актеры были удивлены, Мордвинов и Савина глядят, что такое, 3 года играл, все было прекрасно, и вдруг так. Ну и вот я думал отказываться играть дальше, а Мордвинов мне... объяснил, что есть в цирке такой закон, если артист упал с трапеции, подняться немедленно и повторить этот номер. Я это сделал.
Как-нибудь боретесь специально вот сейчас или в течение жизни боролись, то вспоминается какой-то фильм там, когда заикание лечили электрошоком таким, шок на шок.
Нет, вы знаете, я попробовал где-то в детстве, в отрочестве куда-то походил, но потом это мне как-то все надоело, и я понял, что все в моих руках. Я сам могу управлять собственной речью.
Николай Бурляев, а вот ваш брат Борис, по-моему, который обходил вас несколько раз в начале, когда его утверждали на роли, а вас не утверждали. Вот он вошел в историю с одним фильмом, фильмографией его. Он чтец, по-моему, да?
Да,
но вы отношения поддерживаете с братом?
У него 6 фильмов. Естественно, я поддерживаю. Он сейчас, так сказать, чаще в Лондоне, чем здесь в России. Кстати, сейчас он здесь в России.
Это старший брат, да, ваш?
Да, да, да. Я младший, был 4-й ребенок.
Угу.
Да, он чтец, прекрасный чтец.
А в Лондоне почему чаще сейчас?
А в Лондоне, потому что там он с женой и ребенком сейчас пока живет, работает, и я думаю, это временно.
А вы пробовали где-нибудь жить за пределами России?
Избави Бог.
Почему?
Не было такого желания никогда.
Почему? Вас в Штаты, между прочим, вроде звали.
Было такое, было после Иванова детства, искушали актеры американские, это было.
Ага, вот прямо напрямую говорили, приезжай к нам в Штаты,
нет,
там
они
будешь
так,
жить,
знаете,
как у Христа за пазухой.
Очень тактично, так, мол, ну вот, вы звезда, у вас есть вилла. Я говорю, нет. У вас есть машина? Нет. Ой, да что вы, если бы жили у нас, в Америке, у вас бы был. И начинали мне описывать, что бы я имел там.
Но сейчас-то уж есть и вилла, и машина. Можете же похвастаться своим американским друзьям.
Есть изба деревянная. Строил я ее долго, 10 лет, и все-таки построили мы с женой.
А где, в каком районе? В Подмосковье?
Не выдан тайны, да. Подмосковье, естественно, не на Капри.
Угу. Из бревен прямо?
Из бревен, потрясающие бревна.
Сруб купили, наверное, потом поставили, его собрали.
Ну, просто бревна мы привезли и все сделали.
Топориком умеете?
Нет, я нет.
Ага. По рукоделию что-нибудь делаете? Или?
Вы знаете, в чем дело? Делал. В отрочестве делал, а потом как бы жизнь... Ну, просто нет, до рукоделия. Но когда приходится что-то делать, жена удивляется. Какой я талантлив.
А чем занят ваш день, если не до рукоделия?
День? Да. День? О, Боже, день.
Вот вспомните, вчерашний, например.
Да можно этот день вспомнить.
Можно.
Работа с сотрудниками по кинофоруму «Золотой Витязь», который теперь не только кинофорум, но мы готовимся сделать мощнейший рывок по благословению нашего патриарха, отче всей земли русской, Кирилла. В будущем году при поддержке Министерства культуры должен пройти первый славянский форум искусств «Золотой Витязь», где будут все наши программы. Кинофорум, театральный форум, форум русского боевого искусства, и прибавится литературный форум под руководством Валентина Распутина, музыкальный форум под руководством Владимира Федосеева и форум изобразительных искусств под руководством Александра Шилова.
Ну, вообще-то, не в первый раз проводится, вы сказали так, первый форум, это продолжение или развитие того дела, которому вы посвятили уже лет 18, по-моему, да, с какого-то 94-го
года. Это кинофорум 18 лет, театральный форум 7 лет, форум русского боевого искусства 2-й год, все прочие будут первыми.
А вот вы последовательно отказались сами, судя по всему, от карьеры театрального актера. Играли поначалу много, а потом, когда начали в кино сниматься, уже не играли. Почему?
Играл я не так много в театре. Я играл в детстве в театре Моссовета. Там у меня было 6 ролей. И партнерами у меня были Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская, Бирман, Плят. Это учителя мои, друзья. 6 ролей. Потом Щукинское училище. Там я сделал 2 роли дипломные, одну в работе Никиты Михалкова «12 разгневанных мужчин» и вторую «Волки и овцы». Потом, после этого, попал в театр Ленком, нас взяли в один год с Колей Караченцевым, вот, причем он был как мой дублер и ждал, когда я заболею, но я почему-то был все время здоров, но я там побыл только 2 года. И ушел оттуда, из театра, навсегда.
А потом вы от кинокарьеры... А, нет, сначала спрошу про 12 разгневанных мужчин. Говорят, что вы должны были, или, по крайней мере, вам делалось предложение играть в более позднем ремейке уже этой
картины. Значит, дело в том, что я говорил, я Никите, ведь я у тебя первый артист в жизни. Что же мы теперь так редко вообще общаемся в жизни, и ты меня обходишь как актера? Он мне говорит, ну, сейчас вот нет роли. А потом вдруг где-то 3 года тому назад при встрече вдруг обмолвился, скоро поработаем. И опять пропал. И я узнал, что он делает 12 разгневанных, и делает 12, но без меня. Потом, когда я увидел фильм мне очень понравился, и я понял, почему он это сделал. Он образ мой, а я играл то, что у него играет и Маковецкий, и он сам, он эту роль раздробил на, так сказать, 2 аккорда. И, естественно, я там был не нужен, потому что главный аккорд он сделал сам.
Ну, судьба такая актерская, позовут, не позовут, утвердят, не утвердят. Поэтому вы говорили, что актерство вам немножко надоело.
Нет, не поэтому, я же еще... И режиссер, я бы мог бы сам бы делать что-то для себя и играть главные роли, но...
И утверждать других актеров,
да,
чтобы они
просто
пробы проходили.
На каком-то отрезке жизни, а точнее после фильма «Лермонтов» лет в 40, вдруг у меня, я как-то потихонечку понял, что у меня пропал интерес к актерскому творчеству. Нет, я могу играть, и играть хорошо, это я умею. Но вот такого желания страстного играть вот эту бы роль, вот еще показаться бы на экране, удивить их, нет уже этого желания. И потом предложения ужасные были за все эти годы. Я за 15 лет после фильма «Мастер и Маргарита» сделал только 3 небольшие роли. Но это Тютчев, это Ишваганоцри, это, да, и это император Николай в «Адмирале», и это в новом фильме Натальи Бондарчук «Гоголь ближайший», роль графа Александра Петровича Толстого.
Он у вас такой еще квазисемейный фильм-то получился, да, вот этот про Гоголя?
Ну, а что же, разве это плохо, когда люди, понимающие друг друга, работают и помогают друг другу?
А Наталья была вашей первой супругой?
Об этом мы не будем говорить. Я о личной жизни вообще я не говорю.
Ну, о детях-то это же святое.
О детях это, да, 5 детей, потрясающие, хорошие, один другого лучше.
Чем занимается старший композитор?
Старший
он с вами, рядом с вами,
композитор,
похоже.
Композитор, арт-директор «Золотого Витязя», дочка Маша, актриса театра имени Маяковского, сын Георгий учится на юридическом, и двое младших, Илья и Дарья, они учатся в школе.
Ну, Дарья вообще в довольно позднем возрасте вам явилась. Как, решались сами или Бог послал?
Бог послал, а я принял с огромной радостью. И так рад, что у меня такое чудо. Пятый ребенок, вроде надо привыкнуть, а она владеет мною, так сказать, больше, чем все пятеро.
А разное отношение к отцовству вот со старшими было и сейчас с младшими?
К отцовству, роли отца, в смысле?
Да.
Да
но
нет, вот,
нет,
так, да так нет в принципе, я думаю, что я всегда
Но обычно,
был...
когда помоложе, дети так немножко мешают жить, вести какую-то активную деятельность, а когда постарше уже вроде
да
им больше времени уделяешь.
Нет, я думаю, что я ко всем детям отношусь и относился, и отношусь и буду относиться равно любовно. Каждому по-разному, поскольку каждый личность, и, кстати, от каждого я богатею, как отец, потому что каждому надо отдать любви, но, как говорил Джульетта, чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче.
Николай Бурлеев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» и кинокритик Михаил Трофименков.
Николай Петрович Бурляев – фигура совершенно уникальная. Пожалуй, только ему и Жан-Пьеру Лео удалось в мировом кино, сыграв свои первые роли в детстве, стать фигурами всемирного масштаба. И что бы они ни делали, где бы они ни снимались, что бы они ни говорили с тех пор, им место в истории кино обеспечено навсегда и в истории мировой культуры. Он великолепный актер. Он режиссер далеко не столь хороший, как актер. Его взгляды политические или имеющие отношение к ситуации в Союзе кинематографистов мне совершенно не близки, но перед лицом вечности все это забудется, все это уйдет, а останутся Иван и Бориска и другие прекрасные роли, которые Бурляев сыграл, скажем, в фильмах Петра Ефимовича Тодоровского и, надеюсь, еще сыграет много.
Михаил Трофименков, как вам взгляд со стороны?
Я не знаю этого критика. Так сказать, начал за здравие, а кончил за упокой. Но это бывает у критиков. И я считаю, что как раз, так сказать, вечности, ну, если так оно будет, то останется не только Иван и Бориска, останется и фильм Лермонтов, и форум «Золотой Витязь», безусловно. Это попытка сплочения, так сказать, позитивных сил деятелей экрана планеты.
Вам сейчас близка такая общественная деятельность, потому что деятельность это скорее носит такой общественный характер.
Видимо, прав был поэт, который говорил, поэтом может и да не быть, но гражданином быть обязан на каком-то отрезке времени, на второй части жизни. Видимо, это генетически в людях заложено, что люди больше думают об отечестве, о будущем, о детях и так далее. Поэтому, я думаю, это все закономерно.
А как далеко простираются ваши гражданские амбиции, скажем так? Ну, руководитель фестиваля – это одно дело, а депутат, губернатор,
нет,
президент?
Нет. По поводу депутатства трижды были предложения. Один раз даже я дал согласие, это было, я, так сказать, но, подумав ровно неделю, я отозвал мое имя и был прав.
Это какая партия вас звала?
Не хочу об этом говорить.
То есть для вас политическая карьера исключена сейчас или в будущем?
Я внепартийный, по сути, человек, и я думающий о партиях так, что партии придумал лукавый для разделения всех нас. Партия – это значит, с кем-то нужно враждовать. А я с самого детства ищу гармонию, общую гармонию, с 5 лет. Вот как я осознал себя, я понял, что моя главная идея жизни – это поиск всеобщей гармонии, чтобы всем было хорошо.
Ну вот в Союзе кинематографистов гармонии нет, о чем свидетельствуют и вопросы, которые пришли нам через интернет. Ну вот вопрос зачитаю. Милый архитектор из Новосибирска. Со стороны скандал в Союзе воспринимается так, что Никита Михалков поступил непорядочно с Союзом кинематографистов. Посмотрите правде в глаза, пишет она вам. Сознайтесь в преклонении перед авторитетом и будьте мужественны. Вы ведь хороший человек. Очень жаль, что вас втянули в эту грязную историю. Или история повторяется по кругу, знак вопроса. На вас жалко смотреть, считает Мила, когда вы защищаете точку зрения Михалкова. Что плохого вам сделал Хуциев.
Но я, по-моему, никогда и нигде о Марлене Мартыновиче плохого не говорил. У нас с ним давние дружеские, нежные отношения, и я привлекал его сына Игоря, однокурсника моего, по ВГИКу к нашему диплому и опекал, как мог, Игоря. Так что это все и неправда, а эта уважаемая девушка, она недопонимает того, что произошло. Какое
Расскажите ваше точку
событие
зрения.
Для Союза произошло.
Поскольку я человек, не включенный в эту систему, и, честно говоря, не особенно слежу, вот ваша точка зрения,
объясню,
что на самом деле произошло?
То, что я об этом думаю. Я человек, еще раз вам я говорю, внепартийный. И я, в общем, я бегу от всех склок и от, так сказать, конфронтации, хотя жизнь все время подталкивает с кем-то объясняться. Так вот, в Союзе произошло удивительное событие. Не раскол, а через попытку раскола и попытку, так сказать, переворота произошла консолидация позитивных сил большинства членов Союза, подавляющего большинства. И это было видно в гостином дворе, когда, так сказать, люди, делегаты подняли руки за Михалкова 2000 человек, за Хуциева 170. Понимаете, я был в зале, я видел победу воина, я был рад за Никиту, я его хотел таким видеть, потому что обычно он очень человек мягкий, толерантный, всех любящий, всем помогающий, и тех, кому он помогал, эти люди потом отплатили не так сказать, достойно. Что было дальше? После этой победы, триумфальной победы Михалкова и большинства членов Союза не приехали с Дальнего Востока там, и так далее, но потому что трудно было, так сказать, добираться, но если бы приехали с Дальнего Востока, они бы тоже поддержали Михалкова. Он был просто блистателен. Он был как Витязь Пересвет на Куликовом поле, поднявший за бравы и откровенно говоривший правду, полную правду, без обиняков и насказаний.
Вообще, Куликов в поле такой двусмысленный немножко образ. Против кого воевал-то?
Не против кого, а за кого? За Россию, за единую и неделимую, за единый неделимый союз кинематографистов России, который он не позволил расколоть вот как раз вот этой маленькой группе, очень маленькой же там оппозиционеров-то, там человек 10 все заваривало, и по телефонам обзванивали тех, кто, ну, мог бы выступить против Михалкова. Обзвонили, попробовали его, так сказать, отставить, не получилось.
До новостей есть еще полторы минуты, примерно еще один вопрос. А на самом деле, то, кто возглавляет Союз кинематографистов, вообще от руководства Союза кинематографистов, зависит качество кинопроизводства в стране, на ваш взгляд? У вас богатая история, в том числе и советская.
Пока не зависело. И для меня нет однозначного ответа. Так сказать, положительно ли будет, если Союз кинематографистов будет полностью вершить судьбу кинематографа, потому что деятели кино, они все-таки люди вкусов, разных вкусов, но то, что произошло, это безусловно положительно, и Союз отныне может влиять, потому что первый шаг после, так сказать, гостиного двора, это издание манифеста кинематографистов, где совершенно четко и ясно, прозрачно определена позиция обновленного Союза.
А кино у нас хорошее сейчас? Такой простой детский вопрос.
Кино у нас оставляет, так сказать, желать лучшего, так как и культурная политика в России удручающая. С этим нужно, так сказать, что-то делать и изменять культурную политику.
А когда было лучшее кино? 60-е,
70-е?
Лучшее,
безусловно, в 60-х, 70-х. Это был кинематограф, на который удивлялся Феллини. Он говорил тогда, в те годы, Тарковскому, что, мол, когда он увидел, что и мы пошли по пути рыночному, пытаемся идти, мол, что вы делаете? Вы для нас удивление были. Вам 100% финансирование. У вас прокаты, ваши фильмы, так сказать, видят одновременно по всей России. Вы хотите, как у нас? Я, говорит Феллини, умираю в Италии, я никому не нужен. И зритель мой умирает.
Николай Бурляев в программе «Без дураков». Вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Николай Бурляев. Николай Петрович, вот мы завершили на том, что у нас кризис культуры, и была новость как раз про «Дом-2», который днем нельзя смотреть. Я думаю, что вы его и ночью не смотрите. Почему-то мне так кажется.
А если бы Пушкин заглянул бы на эту программу, то он бы удивился, куда он попал, в какую страну, где великая русская речь, что это за люди. Понимаете,
то
я
есть думаю... вы смотрели, признаетесь.
Так... кнопки-то есть, ведь щелкаешь и попадаешь то на эту программу, на дурдом, так сказать, Собчак, вот то на ТНТ с рогатой Анфисой, то на МТВ, где откровенный гомосексуализм, патология, лесбиянство, пропаганда. И я вот сейчас услышал эту новость, это хорошая новость, но она половинчатая. Это что значит? До 23 можно грешить, то есть не надо грешить, а в 23 грех разрешается. Уж если быть последовательными, то нужно наводить порядок в нашем доме, нужно прибирать дом, понимать, что от нас сейчас зависит, какими будут наши дети.
То есть вообще эти программы исключить из оборота?
Если бы была бы моя воля, но мне не дадут, естественно, волю мою проявить, я бы навел бы порядок в телеэфире очень быстро.
По советским канонам? Одна программа, две программы?
Нет, я бы взял самое лучшее из того, что было в советское время, а тогда было много прекрасного, как мы уже с вами отметили,
в 60-е. Про худсоветы не говорите, ваши фильмы на полки ставили.
Это страшно. Худсоветы – это страшно. Но почему? Даже в Англии есть экспертный совет на телевидении. Они глядят программы, продукцию и ставят им звездочки. 5 звездочек можно показывать. В любое время дня и ночи, и любому возрасту. 4 звездочки, значит, 18. 3 звездочки, еще ограничение. 1 звездочка, значит, только по кабельному ночью и ключ у главы семьи. И никто не нарушает это правило.
А глава семьи – это мужчина.
Ну, где мужчина, где женщина.
По-разному. Патриархат, матриархат, может, допускаете. Да. И так, и так. Николай Бурляев. Да, ну вы же сами о кнопочках говорили. Вы как могли нажать эту кнопочку, так же точно могли и не нажимать ее.
Да вот мне и жена мне говорит, ты зачем это глядишь? А я говорю, так мне же с этим бороться. Естественно, я должен видеть врага в лицо. Врага. Понимаете? Это просто чудовищно, что делается в эфире. Понижается духовный уровень народа. Это эстрада пошлая наша, все эти, понимаете ли, Моисеевы, мадам Брошкины. Ну сколько можно? Что у нас нет более высокого по духу? Почему мы тянем этими программами страну вниз и не даем ей подниматься духовно?
Кстати, о высоком. Я, может, на землю опущу, а может, приподниму. Тут вопрос просто вспомнил. О высоком, как вы... вот вопрос преподавателя из Казани. Нужна ли Питеру кукурузина?
Чего?
Кукурузина.
Что это такое? Я не понял.
А это вы не знаете. Нет. Вот Газпромовское вохте здание.
А Питеру, которое, вот
Питеру,
этот обломок.
Питеру.
Новой,
да, вот кукурузиной многие
думаю,
там называют.
Что нет.
Почему?
Это,
да, а Парижу Эйфелева башня нужна?
Ну, с ней уже как-то примирились, и она не столь уродлива, она, так сказать, допотопна, ну, как архаика она есть. Но ведь это же какой-то монстр, зуб какой-то, понимаете?
Хорошо, а если другой проект такого же масштаба и размаха?
А зачем такого масштаба в Санкт-Петербурге, где есть уже стиль, привычный для мира?
То есть в Москве
зачем
можно, на Москву махнем рукой, нафиг?
Нет, мы не махнем рукой. Почему же? Здесь тоже нужно порядок наводить.
А как вы в Москве порядок навели? Тоже интересно.
Ну, я
вот
не
с этими,
мэр,
с высотными
и
зданиями.
Не было мыслей об этом. Понимаете, я в этот котел, ну...
А вот обсуждение генплана идет, и привлекают всех москвичей участвовать. Ходили участвовать, смотрели объяснения архитектора?
Нет, я как-то слушали. Далек был от этого, не приходилось.
Николай Бурляев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» и Карен Шахназаров.
Бурляев – замечательный русский актер, сыгравший много прекрасных ролей, начиная с его чудесной роли в «Иваново детство», прекрасной роли в «Рублеве» и много-много других. фильмов. И актер, и режиссер, и последний год он посвятил себя созданию фестиваля «Золотой Витязь», который, в общем, занял очень достойное место вообще в системе российских фестивалей со своим лицом, со своим взглядом. Вот, так что могу сказать, что это, в общем, действительно один из ярких таких представителей российского кинематографа.
Карен Шахназаров, но видите, помягче, чем кинокритик-то высказался. Приятно?
Это мой однокашник Повгику.
Так, ага, рука руку моет, да.
Не на того напали.
Не на того
этот
напали.
Этот не продал.
Обижаетесь, когда продают-то?
Когда продают, удивляюсь.
А когда не понимают... Не продают, а не понимают, говорят. Ну, там Бурляев вот такой, сякой, да.
Да вы знаете, я думаю, что понимают. А понимают и друзья мои, и оппоненты, чем я занимаюсь. Одни это принимают, и их большинство. Вот. А другие что-то еще недопонимают, что-то боятся. А чего бояться-то? Благо несем.
Судя по вопросам, которые пришли по интернету, у вас много и друзей, и врагов. Все же, кого больше?
У меня очень много друзей. Чем дальше, тем больше. Ведь создан Творческий союз. Это международное объединение кинематографистов славянских и православных народов, куда входит 12 тысяч членов из 15 стран славянского мира. Для справки, в союзе кинематографистов в 3 раза меньше народу. И вот не было пока мира, потому что не было идеи объединяющей. Теперь она озвучена нашим манифестом. И там, собственно, все прописано. Каким мы хотим видеть наш кинематограф, этику отношений в союзе. Мы не хотим никаких врагов. Те, кто, ну, чего-то недопонимал, видят добрые дела Михалкова. Ведь за всю мою жизнь, и не потому, что он мой друг, 50-летний мой друг, а потому, что я сам удивляюсь ему. Не было в моей жизни такого, чтобы человек тратил свои собственные деньги, зарабатываемые трудом, он труженик, $700 000 личных денег на то, чтобы помочь каждому, кто к нему обращается. На операции, на похороны, на больницы, на отдых, на то, на сё, собственные деньги давал.
Понимаете? Подождите, ну тогда президент России должен быть мультимиллиардер, чтобы он тоже мог так совершенно спокойно свои собственные деньги раздавать на зарплаты, на пенсии, пособия. Нет? Это... Для самого богатого человека в стране надо выбирать.
Да президент, нет, вы знаете, просто президент, я думаю, не должен быть столь богатым, чтобы там каждому давать деньги. Он просто должен понимать, чему надо давать, что работает на благо России, а чему можно и не давать.
Николай Бурляев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». У вас семья вполне артистическая. Дедушка и бабушка были актерами передвижных малороссийских театров, да, под псевдонимом Филипповские. Филипповские, да?
Филипповские.
Филипповские выступали. То есть у вас не было сомнений в том, куда пойти?
Абсолютно, я не думал быть актером, не думал никогда.
А кем хотели? Кем еще? Подавцом мороженого?
Мне говорили, что до 5 лет я хотел быть архитектором. Так думали родители, потому что я все время что-то конструировал. Вот, актером я не хотел быть. Став актером из-за Андрея Кончаловского, но я думаю, все равно жизнь бы подвела бы к этому меня, потому что генетика актерская все равно есть, и это бы проявилось обязательно. Но когда я играл первую роль у Андрея Кончаловского в учебном фильме «Мальчик и голубь», гиковский фильм, тогда, глядя на работу этого режиссера, я захотел стать режиссером. Вот это я захотел страстно. Я захотел стать писателем. Я сейчас член, так сказать, Союза писателей России. Этого я хотел.
То есть практически все вот детские мечты свои реализовали на этот момент.
Да.
А о чем мечтать теперь? Что дальше?
О чем? Чтобы появилась вот эта мощнейшая субстанция. Славянский форум, всеславянский форум, понимаете? Хотя ведь кто-то побаивается, ну что я все о славянах. Но у нас, на нашем форуме участвуют 60 стран мира, часто очень далекие от нас. По менталитету, по верованиям, так сказать, Австралия, Америка, Израиль, Перу, Канада, кого только нет. Мы принимаем весь мир, но только тех, кто работает позитивно и кто устремлен к истине. Кстати, мои товарищи, когда я вот так открыл двери Золотого Витязя, наши православные, братья, кто-то обмолвился, ну что ж вы делаете-то, ведь это же всеславянский, православный. А я говорю, а вы помните, что говорил Иван Ильин, великий русский мыслитель? Он говорил так, что каждый художник в творчестве устремлен и ищет совершенство. И это устремление его привозит к престолу Господню, поэтому каждый художник делает дело религиозное, независимо от того, что он сам об этом думает или какой конфессии принадлежит.
Вы говорите, славянский форум, объединение славян. А в чем именно для вас славянскость? Чем она определяется?
А вы знаете,
православием?
Ну, прежде всего так. Еще Достоевский говорит, что быть русским – это значит быть православным. Я с ним, в принципе, так сказать, согласен. А ведь для православного нет ни эллина, ни иудея. Принимаешь – спасешься. В этом, и потом, занимаясь уже 18 лет вот тем, чем я занимаюсь, всеславянским форумом, я увидел, что, в принципе, мы собрали уникальную субкультуру славянскую. Она действительно есть, и она действительно удивляет весь мир. К ней относятся там и Тарковский, и Бондарчук, Шукшин, и Михалков, и Анжей Вайда, и Кшиштоф Зануси, и Эмир Кустурица, и православный Тео Ангелополос, так сказать, и грузины наши потрясающие, понимаете? Действительно это есть, и мир удивляется. Почему, кстати, режиссеры мира самые лучшие – это Бертолуччи, те, кто, с кем я общался и кто мне говорил эту мысль. Это Бертолуччи, Тео Ангелополос, Анджей Вайда, Зануси, Эмир Кустурица. Что Тарковский режиссер номер один. Они все мне это говорили при встрече. А почему? Я вот анализировал их мнение. Я считаю, что они правы. Потому что он был человек верующий, ищущий Господа и утверждавший на экране вот эту тайну. А прочий мир дехристианизирован, западный мир. И поэтому, ну, что-то удавалось Бергману, там что-то, в общем-то, не могли они прорваться и не могут прорваться.
В общем, с вами спорили в каком-то интервью по количеству верующих, скажем, там в России, в славянском мире и в мире западном, тоже христианском, кстати. Ну, цифр, поскольку никто не знает, здесь судить. Вообще, правильно, что у нас свобода совести и учета там верующих, неверующих никто не ведет?
Это ни в правильно, ту, ни в другую абсолютно сторону. Человек волен потихонечку приближаться к Господу.
Или интересная считать мысль. Себя атеистом.
Ну, это очень
считать,
глупо.
Что они
вы знаете, кстати, умиляет очень, когда наши академики, нобелевские наши лауреаты вдруг публично в эфире гордятся тем, что мы атеисты, мы не верим, мы сами, мол, да какие сами? Ну что же, ученые, не менее ученые люди, как Менделеев, так сказать, Ломоносов и прочие, или Пушкин, Лермонтов, Гоголь, все они что, были глупее этих нобелевских деятелей? Нет, вот атеисты считают, что они сами пришли. А Державин говорил просто, учитель Пушкина. Но сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь.
Ну, у каждого же своя воля есть, которая
ведет
туда
и сюда. Воля есть, естественно, грешить и так сказать, говорить до поры до времени, что ты атеист. Ну, ничего, пройдет время, поймешь, что ты не атеист, что ты тоже верил в Бога, просто не мог осознать и это выразить.
А как вы пришли к религии? Это же было не сразу. Тарковский, по-моему, вам крестик еще оловянный такой для съемок вешал.
Да,
на,
это
на
правильно.
Шею.
Это так, и я не пришел. Я иду, я хочу быть православным, я не могу утверждать, что я вот стопроцентно такой, я человек грешный, но я борюсь с этими грехами, понимаете? Я иду по этой узкой дороге к тесным вратам спасения.
С некоторыми пороками уже поборолись и довольно активно. Давно не курите и не пьете уже довольно давно.
Да, это правда.
А еще с чем приходилось бороться, или это вопрос некорректный?
С чем? Ну, с чем, с чем?
Тщеславие — это грех.
С собой, да, это тоже, а как же, тоже было. Артисты, они очень люди, так сказать, тщеславные. Они хотят быть на обложках, им приятно, когда их хвалят, им обидно, когда не они первые, понимаете? Но у меня не было зависти в жизни к другим людям. Я всегда радуюсь успеху другому человека. Но после Иванова детства я помню, что я себя поймал сам на том, что еду в общественном транспорте, люди приглядываются, узнали по Иванову детству. Так, значит, надо соответствовать, надо прикинуться, какой-то образ им выдать. А потом как-то быстро понял, чего я тужусь-то, пыжусь. Я же такой же, как и все. Из такой же плоти и крови, такой же грешный, страдающий. Причем даже хуже других людей. Так чего гордиться-то? Живешь, как все люди, помрешь, как все люди, в землю ляжешь. Чем гордиться? Нужно просто успеть за очень краткий отрезок жизни сделать все для России. Вот это я понял очень рано, что память остается, и это ясно по истории, только у тех, кто отдал все России, всю любовь, укрепил ее, дал что-то духовное и так далее.
Так что добровольно отказались от узнаваемости, от всеобщей.
Абсолютно. Это очень быстро отошло.
Как воспринимали, что фильмы с вашим участием ложились на полки? И один там, и второй. Я имею в виду, и Андрей Рублев полежал так изрядно, и «Проверки на дорогах».
Да и после первой дипломной режиссерской работы моей, фильма «Ваньки Каин» из «Пошехонской старины», эта новелла моя была удостоена главной награды в Оберхаузене за режиссуру, и там их критика обозначила, что это фильм русского диссидента, потому что мой герой Ванька Каин, крепостной, раб, но поет, окованный по рукам и ногам, этим оканчивается фильм, он окованный, но он поет. И западные критики прочли, что это фильм русского диссидента, поставили в один ряд с опальными фильмами того времени, очень лестный ряд, это «Зеркало» Тарковского, «Агония» Элема Климова, «Пастораль» Атара Ясельяни, «Прошу слова» Элема Климова и «Ванька Каин» мой маленький. И на 10 лет мне в России закрыли дорогу в режиссуру. Я приносил темы, мне их закрывали. 10 лет ушло, потом был Лермонтов.
Как воспринимали это? Стресс был сильный?
Нет, я просто работал. Я пытался доказать. Мне откладывали одну тему, я вновь шел там в Ленинскую библиотеку, в книги зарывался, делал новый сценарий, приносил, надеялся, был запуск, потом все останавливалось.
Ну и с вашей, как вы говорили в каких-то интервью, самой главной роли в жизни тоже не все в порядке произошло. Я имею в виду Йешуа Ганоцри в фильме «Кары». А сами-то видели этот фильм?
Да,
что
я видел фильм два раза. Видел фильм тогда, когда мы его окончили 14 лет тому назад, и фильм шел 4 часа, и он мне не понравился. Потом прошли годы, и мы увидели с женой этот фильм на закрытом показе. Он шел уже 2 часа. И вот тут что-то произошло в зале. Хотя я сел в зал критически настроенный, я хотел придраться к тому, что как я играю плохо. Вот потому что я все время боролся с собой, с тем, что я хотел это играть, и я понимал, что ну нельзя грешному актеру касаться подобного образа. Но все-таки я взялся за это и хотел придраться. Придраться было первый раз за всю мою актерскую биографию, и не к чему. Хотя придраться по крупному счету я могу и сейчас, что я не должен был этого делать.
Кинокритик Мирослава Сегида об истории с этим фильмом.
Маргарита, проблемы чисто правовые. То есть продюсеров было несколько. Кара там был только сопродюсер. Это было начало 90-х годов. Время совершенно беспредельное. Долгое время копия лежала под кроватью режиссера. Под кроватью я образно, конечно, говорю. Просто это у многих было. Ну а буквально и в этом году, и год назад, я слышала от многих, что его продают на цифре уже в Штатах. То есть цифровые права проданы. Но я думаю, что эта проблема неразрешимая, в принципе, уже.
Мирослава Сегеда. И все-таки этот фильм надо показывать, как, на ваш взгляд?
Не знаю, право, не знаю. Ну, как, так сказать, заинтересованный человек, актер, игравший в этом фильме.
Конечно, хочется.
Это вы сказали.
Да.
Вот, но не знаю, в принципе, потому что у меня отношение к роману Булгакова неоднозначное.
И вот эта чертовщинка, бесовщинка, дьявольщинка,
которая... Уж очень ее много, и написано все с позиции Воланда. Он там царствует обаятельный, потрясающий, так сказать, сатана.
Не пожалею ни в какой момент, что Воланда не сыграли.
Избави Бог, да пусть это играет Гафт. Мой друг, кстати, прекрасный артист, замечательный артист. И у нас с ним был эпизод один, мы это делали все в Израиле, этот фильм. Я жила в номере с актером Дуровым, и мы уже работали уже, и у меня уже было фото из фильма рядом на тумбочке. И пришел Валя Гафт в наш номер, поздоровались, я лежал, и он прямо к тумбочке взял это фото, застыл. И говорит: «Коля, какие глаза! Да в них же вся боль за всех, за нас! Да что же они тебе там говорят, что ты такой, да сякой, да шовинист, да это...» Все, говорит, теперь я понял, как мне играть эту сцену. Такое было у нас.
А чего вас называли шовинистом, с памятью смешивали?
Узнаете у тех, кто называл, кто выпустил эту утку. Кстати, потрясающе говорил Рерих. К нему по-разному можно относиться, но вот эта фраза замечательная. «Русский народ-то не шовинист, потому что до высоко небо этого народа. Он и беды переживет, потому что...» Понимаете, да? Потому что это великий народ, большой. Ну, забава игр в шовинизм – это, так сказать, забава малых народов. А Россия огромна, велика духом.
Вопрос по интернету, очень любопытный. Военный пенсионер из Москвы. «Господин Бурляев, знаю, что вы человек верующий, настоящий русский патриот. Это без всяких подтекстов. Если командующий или его заместитель, могу ошибиться, Кремлевской гвардии в СМИ говорит, что одним из критериев подбора гвардейца является его лицо славянского типа, то это что?» И много знаков вопроса.
Ну, я не знаю, кто это говорил. Я бы был счастлив бы видеть в Кремлевской гвардии все национальности, живущие в России. Кстати, такие примеры есть. Потрясающая школа академика Щетинина под Краснодаром, где учатся где-то 40 национальностей. Но они все патриоты России. Они любят родину.
Николай Бурляев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Совсем немного времени у нас остается. Вопросов-то довольно много. Какой вопрос вам никогда не задавали, но вы готовы на него ответить? Такой вот у меня вопрос.
Странный вопрос. Я промолчу, задавайте ваши вопросы.
А в монологе, когда вы пишете, вы на какие вопросы отвечаете? Я уточню этот вопрос. Он тоже с подтекстом такой.
Я не пишу монологи.
А что вы
пишете? А я пишу летопись форума «Золотой Вить».
Ага, такие трудные. Да. На любой вопрос знаете ответ?
Абсолютно, я так думаю.
То есть вы знаете ответ на любой вопрос?
Ну, как? Ну, то, что в компетенции моей, то да.
Самая крупная ошибка в вашей жизни?
Крупная ошибка?
Не было таких.
Трудно ответить. По-моему, не было.
Ну, самое большое достижение тогда, естественное продолжение такое уже. Можно сказать, в поддавки играем, а не без дураков.
Самое большое, я думаю, это создание... форума «Золотой Витязь», которая отныне не просто фестиваль, а движение, духовное планетарное движение.
Самое обидное для вас, что вы можете услышать о себе?
Да ничего, пусть его угодно говорят. Обиды не будет, потому что есть понимание того, кто ты есть, с чем ты пришел в этот мир, чего ты хочешь.
Вы народный артист и лауреат многих премий. Как относитесь вообще к официальным наградам?
Да вы знаете, их и не так много. Ну, вроде много премий. Только у Иванова Детца 26 премий, у Рублева там и так далее. Все это есть. Но самое главное для меня награда – это орден преподобного Сергия Радонежского 3-й степени. Это самая для меня высокая награда.
Самый главный совет, который даете своим детям?
Я помню, когда я отмечал мой юбилей, это было 3 года тому назад, 60 лет, я их собрал, и я говорил о том, что открыл сам, что цель жизни не в том, сколько благ ты урвешь у жизни, хотя наша новая капиталистическая, так сказать, действительность, в которую нас ввергли без нашего разрешения, она говорит об обратном. Мол, побольше имей, там, дома обстраивайся, хапай, имей все, все, иди-ка, да. А счастье в том, сколько ты успеешь отдать России. Ведь каждый из наших пророков, подвижников, поэтов и так далее остался в памяти только тем, что он успел послужить России.
Ну, детям-то что-нибудь оставите? Ваше замечательное вот дворянское поместье, сложенное по бревнышку, где-то
да,
на необъятных
детям,
просторах.
Дети помянут, там печка русская, потрясающая, камин, мы будем спасаться, я думаю, там, когда Чубайс все отключит и так далее.
А как дети будут делить? Не боитесь,
да
что накинутся?
Да не будут они делить, они же дети Бурляева. Они любят друг друга, они все любят друг друга.
Вся семья Бурляевых живет в...
И не вся, потому что уже выросли дети, и уже замужем женились, и уже внуки у меня.
Внуки есть, внуки, как раз про это хотел спросить. И где они?
Как, где они?
В Москве.
Они
да,
здесь,
в России.
Да, в Москве.
В России
да,
все
да.
дети ваши здесь,
нет,
в России никто не
один
въехал.
Сын в Минске. Учится на юридическом.
Ага. Минск. А вас с Минском ничего не связывало? У него так жизнь просто сложилась, да?
Нет, но почему? Очень многое, так сказать, Белоруссии-то у меня.
А, ну, фестиваль начинался там, собственно,
не
практически.
Не там он начинался, там он оговаривался с покойным классиком добелорусского кинематографа Туровым, но потом я там делал 2 фильма, я там играл много и так далее. Я люблю Минск, я люблю Белоруссию.
Николай Бурляев, ну и, наверное, самое последнее. Что вы себе говорите перед сном?
Я молюсь и засыпаю, потому что лучше уснуть с улыбкой, чем с проклятием.
Николай Бурляев был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Николай Петрович, за
я
то,
благодарю
что
вас также.
Пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
С Богом.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».